Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Продолжаем наш специальный проект, в котором говорим о спецоперации на Украине. И с нами на связи писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также напомним нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в Рутюбе, во ВКонтакте и в Телеграм-канале, а также на Телеграм-канал Николая Старикова. Начнем с темы наших любимых санкций. В том числе еврокомиссар Паула Джентилони заявил, что шестой пакет санкций все-таки заблокирован. Так все-таки ожидать нефтяного эмбарго или нет?
Ну, шестой пакет заблокирован, потому что принятие нефтяного эмбарго означает крах экономики Венгрии и Словакии. И на это, по крайней мере, Венгрия точно не может пойти, но Словакия демонстрирует неуступчивость, потому что она точно знает, что ее продемонстрирует Венгрия. Еще очень хочет перевозить российскую нефть, может, кто-то не знает, греческие танкеры активно сейчас этим занимаются, до этого занимались, и это примерно 30% их доходов, поэтому и Греция не хочет терять определенные деньги. Так что здесь некий такой стоп. Давление Вашингтона не смогло переломить здравый смысл у некоторых европейских политиков, поэтому думаю, что зайдут с другой стороны. Опять-таки, какая-то провокация, нечто экстраординарное, ну, например, какие-нибудь очередные несуществующие преступления российской армии. Кстати, вот на днях на Украину приехала целая бригада каких-то европейских следователей. Зачем? Значит, что-то планируется, потому что ложка, как говорится, хороша к обеду. Также я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Киев активно занимается юридической фиксацией того, что они называют воинскими преступлениями российских солдат. Уже осуждено 6 наших военнослужащих, и спешка прямо поражает. Но обратите внимание, в нашем плену находится тоже несколько тысяч украинцев. Их значительно больше, чем российских солдат, которые, к сожалению, оказались в плену украинской армии. И, насколько я слышал, нет еще не то, что ни одного приговора, а нет еще ни одного судебного процесса. То есть следователи опрашивают свидетелей, собирают свидетельства, но, не знаю, хотят разобраться, чтобы справедливость восторжествовала, потому что главная цель именно это. А там скорее отшлепать приговоры, чтобы потом тем же самым европейским следователям сказать, смотрите, вот уже у нас там сидит там 6 человек, это значит, что мы доказали. На самом деле ничего они не доказали. Так что будут фабриковать какие-то провокации, чтобы с их помощью продавить неуступчивость некоторых европейских стран.
Да, также поговорим дальше по экономической части. Как раз США отказались продлить лицензию по оплате нашего внешнего долга, но в то же время сообщают о том, что в принципе экономическая ситуация никак не изменится, если вдруг все-таки наступит у нас технический так называемый дефолт. Для чего тогда такие эксперименты или это просто показуха?
Ну, это не просто показуха, хотя показуха здесь играет главную роль. Вот давайте разберемся. Значит, ситуация напоминает следующее. Вот, допустим, представим ситуацию, что я вам дал в долг, да, и вы пришли отдавать этот долг мне, ну, или, по крайней мере, какие-то проценты по нему, потому что речь идет об этом, да, а я отказываюсь у вас принимать деньги и называю вас обманщиком и недобросовестным кредитором, потому что такое дефолт – это невозможность или нежелание совершить какие-то платежи по своим долгам. С одной стороны, вы как бы вроде готовы, вы пришли уже, а я отказываюсь брать. Россия не отказывается платить. Американцы создают проблемы в том, чтобы платежи дошли до получателей. И вот это отсутствие платежа они будут называть тем, что называется дефолт. Им нужна информационная шумиха о том, что, ну, там, 2 месяца санкций, смотрите, Россия уже в преддефолтном состоянии. То есть санкции работают. Экономическая подоплека здесь не столь важна, сколько демонстрация своей мощи для всего мира, ну и для Украины конкретно. Ведь какой-нибудь солдат, сидящий в каком-нибудь окружении, ему уже скажут, что все, российская экономика накануне краха. Вот смотрите, уже дефолт даже. Не могут обслуживать внешний долг, который у нас совершенно небольшой. Это с одной стороны. С другой стороны, западная экономика устроена по определенным правилам. Так вот, в всевозможных уставах, там, ценных бумагах, в правилах написано, что если какой-то эмитент ценных бумаг, в данном случае Российская Федерация, не выполняет свои обязательства, то есть объявил дефолт, то с ним нельзя сотрудничать. Это происходит автоматически. Это не потому, что нравится, не нравится. Это возвращаясь к вашему первому вопросу. А потому что нельзя. Вот это написано в каком-то уставе, в каких-то и так далее, и тому подобных документах. Поэтому в первую очередь они преследуют информационные, пропагандистские цели. Но есть здесь и определенный экономический смысл, который ну, неравноценен пропагандистскому эффекту от вот этих возможных мер.
Да, перейдем теперь к вопросу о расширении НАТО, в том числе Швеции и Финляндии. Мария Захарова, представитель МИД, заявила о том, что ответ, если Финляндия будет вступать в НАТО, будет сюрпризом, но будет иметь некий такой военный характер. О чем все-таки говорит представитель МИД?
Ну, знаете, мы живем в удивительную вещь, когда глава европейской дипломатии Боррель говорит, что значит, на полях сражений решатся какие-то вопросы. Ну, наша дипломатия тоже вынуждена иногда говорить на какие-то вопросы, которые, наверное, дипломатам не свойственны. Что такое военный ответ? 1300 километров российско-финской границы, и там, возможно, появятся какие-то дополнительные базы, объекты иностранных вооруженных сил или совместные. На них нужно будет нацелить гораздо больше военных средств, чем сегодня мы ожидали от Финляндии. Все-таки нейтральное государство, ну, наверное, у нас там граница все-таки на замке, не пустая. Но если там появляется инфраструктура враждебная блока НАТО, мы должны на это как-то свое перенацеливать военное, ну, на военную доктрину, что ли, поправлять. Вот о чем говорит уважаемая Мария Захарова. Будет военный ответ. Не в том смысле, что мы там ударим, нанесем удар. Нет. Парадокс заключается в том, что у Финляндии сегодня нет никаких проблем с безопасностью. Я это говорил неоднократно, думаю, что и вы согласитесь. В российском общественном политическом поле нет ни одной силы какой-нибудь, да вообще никакой, которая бы предъявляла хоть какие-то претензии к Финляндии или оспаривала ее нынешние границы или оспаривала само ее право на существование. Таких сил просто нет. Нам Финляндия не нужна ни в каком виде. Никто ее не требует вернуть или что-то там еще. И поэтому ее вступление в НАТО как раз и создает потенциальное напряжение в наших отношениях. Потому что у нас к Финляндии претензий нет. У нас могут возникнуть претензии к блоку НАТО или у блока НАТО могут возникнуть претензии в наш адрес. Ну и, конечно, такой фактор нужно обязательно упомянуть, когда мы говорим об этом возможном вступлении. Вступление Финляндии и Швеции в противостоящий нам блок, который нас открыто называет врагом, это шаг к возможному блокированию Балтийского моря с целью экономической блокады и удушения. Если вы представите мысленно карту России, вы вспомните, что у нас таких окон, прорубленных нашими уважаемыми царями, генеральными секретарями, немного. В европейской части это Балтийское море, которое и в Первую мировую было заблокировано немецким флотом, и во Вторую, в принципе, тоже. И турецкие проливы, потому что Черное море упирается дальше в турецкие проливы, Босфор и Дарданеллы, которые в Первую мировую войну для нас закрывала Турция. Поэтому Турция тоже член НАТО. И давайте вот понимать, что здесь кроется определенная угроза пока еще блокирования выхода нашего ну, в какие-то возможные торговые пути. У нас останется тогда Дальний Восток, но это далеко, это дорого, это неудобно. Ну, в общем, здесь угроза скорее не только военного характера, сколько характера экономического. По крайней мере, мне кажется, что мы должны обязательно такой вариант иметь в виду. Я уж не говорю о том, что Калининград оказывается в еще более недружественном окружении, чем он находится сегодня.
Да, а что касается по поводу Турции, наши отношения с Турцией. Мы все видели новость о том, что мы договорились с турецкой стороной о том, чтобы оплачивать отели картой МИР, но это все такая поверхностная экономика. А если копать глубже, в том числе вот этот визит, возможный Путина в Анкару, возможен ли он, нужен ли он в данный момент?
Ну, давайте поговорим, как говорится, с циничной прямотой. Что делает Турция? Турция зарабатывает на всем. С одной стороны, поставляет Байрактары Украине, а платит за это не Украина. Та самая помощь, в кавычках, тот самый, огромный, те самые огромные суммы, которые выделяют США и Евросоюз, в том числе пойдут часть Турции. Турция от этого только хорошо. Поэтому они так и делают. Далее, турки, конечно, понимают, что возможное ослабление России по планам американцев несет и для них определенные плюсы, потому что это усиливает их влияние в нескольких регионах. Это раз. Дальше. О Крыме мы многократно говорили, что, в общем, Турция вовсе не крымским татарам бы хотела его вернуть, и уж точно не Украине. А речь идет о турецком влиянии на Крым, о возможном, так сказать, и аннексировании этой территории. Но это планы, это мечтания такие, да? Это фантомные боли Османской империи, но не надо забывать, что они есть, именно поэтому Турции нет никакого резона признавать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации. При этом торговать с Россией ей тоже выгодно. Сегодня Турция становится одним из окон в мировую экономику для России. Тоже, наверное, себе тоже на черный день немножечко что-то оставляет. Что касается платежей карточками МИР в турецких отелях, то это, ну, в общем-то, в интересах Турции. Это вообще не в интересах России. Нам бы лучше, чтобы наши граждане отдыхали внутри России. Ну, а туркам надо, чтобы русские приехали к ним. Поскольку сегодня покупка наличной валюты представляет, ну, определенную сложность, конечно, ну и помимо, многие наши граждане уже успели давно привыкнуть к платежам карточками. Так что здесь Турция идет как бы нам на уступки, но на самом деле она просто привлекает к себе поток туристов. В целом же мы видим такую турецкую очень циничный подход к сегодняшней ситуации, но для нас Турция, еще раз повторю, это одно из окон. Вот давайте на секунду представим, что у нас бы с Турцией сейчас были очень плохие отношения. И туда бы тоже не летали российские граждане, которым вот через Турцию могут дальше куда-то отправиться. Ну что, все бы летали через Китай? Ну, правда, не очень удобно. Поэтому ситуация такая очень и очень двойственная. И российское руководство, оно многократно снижало накал отношений с Турцией и сейчас предпочитает журить Турцию, поругивать ее за продажу Байрактара, собственно говоря, Украине. Но, с другой стороны, с такой же степенью мы можем ругать теперь любую европейскую страну. Они теперь все поставляют оружие тем, кто воюет с нашими солдатами.
Николай Викторович, последний вопрос, он такой, может быть, масштабный на рассуждение. Вот эта вот цепная реакция украинского кризиса, закончится ли она после того, как пройдет спецоперация России на Украине? Или это будет дальше цеплять отдельные страны, регионы, ковырять какие-то старые исторические моменты, геополитику?
Вот здесь нужно очень важный момент сказать. Слушайте, что говорит Запад. Даже сложно сказать, почему, но он так устроен его информационное поле, он всегда проговаривает сначала то, что собирается реально делать. Даже вспомним разгоревшиеся военные действия на территории Украины. Ведь сначала, примерно месяца полтора, Запад орал как резанный, что вот-вот начнется война, потому что он подготовил Украину к войне. О чем сейчас говорят западные политики? Они говорят о голоде. Это значит, что они готовят голод. Вот именно не собираются бороться с голодом, предотвращать его. Они собираются его организовать. В первую очередь на территории Украины. И что это значит? Это значит, сегодня всеми путями вывозится продовольствие с территории Украины. Далее представим себе территорию с уничтоженной инфраструктурой. Мосты там взрываются. С разрушенными домами. Скорее всего, плохо собранным урожаем или вообще сорванной посевной, да, и десятками миллионов людей, у которых нет работы и которым нечего есть. Вот такая картина, согласитесь, очень печальная. Вопрос, если в этот момент и запасы зерна, там, мяса, других продуктов, которые есть на Украине, будут вывезены, как когда-то нацисты выкачивали из Украины огромное количество продуктов для Третьего рейха. Не дай бог начнется голод. Кого обвинят в этом? Ну, конечно, Россию. И обратите внимание, даже исторические какие-то параллели уже подготовлены западной пропагандой. Термин «голодомор» введен. Он означает якобы осуществленное сознательное уничтожение украинцев со стороны советской власти Сталина, то есть русских. Русские якобы когда-то морили голодом украинцев. Скажут, так и теперь делают то же самое. Поэтому задача России сейчас всеми силами не допускать вывоза продовольствия с территории Украины. Это очень важный вопрос. Ну и, конечно, очень громко говорить о том, что Запад планирует. Ведь речь идет сначала о голоде на Украине, дальше они собираются устроить голод в целом в мире. Ну, смотрите, пошли цены на продовольствие вверх. Такое впечатление, что продовольствие, зерно, производит только Украина и Россия, больше их нигде нет. Но это же глупость. Украина, да, житница, конечно, но она никогда не кормила вместе с Россией весь мир. Есть другие производители. Но Индия попридержала зерно, ввела эмбарго. Почему? Так потому что вы орете каждый день на Западе, что вот-вот будет голод. Любой политик в этой ситуации попридержит продовольствие. Ну так ведь? Абсолютно логично. То есть, чем больше они кричат о том, что будет голод, тем более голод вероятнее. Вот парадокс, который нужно помнить и о котором нужно говорить.
Ну, важный момент еще стоит не забывать, что пока те же Соединенные Штаты пытаются во всем мире сделать глобальный голод, да, и кризис, они же тем самым скрывают собственные проблемы, потому что в США далеко все нехорошо, и те же самые санкции на них отражаются очень сильно.
Я боюсь вас расстроить. Санкции на Соединенных Штатах не отражаются в той степени, в которой это рассказывает американская печать. Дело в том, что они используют ситуацию, которую сами организовали в Европе, для решения нескольких задач. Первое – сдувание пузыря потребления. В первую очередь в целом мире, во вторую – в Европе, в третьем – чуть-чуть в США. Ну как вы объясните американцам, что они должны жить хуже? А теперь вы объясняете – Путин виноват. Виноват Путин. Это не мы, американцы, наштамповали долларов или там не умеем хозяйствовать или еще. Это Путин виноват. Он виноват во всем. Он виноват в том, что выросло электричество в цене. А почему оно выросло? Какое отношение российская операция имеет к электричеству? Никакого. Цена на нефть сегодня там $115 за баррель. В 2008 году было 122. Электричество почему-то не дорожало. То есть это объяснялки, это желаемые ими последствия, которые они выдают за последствия тех действий, которые осуществляет Россия. Тоже элемент информационной войны. В США ситуация, да, ухудшается. Сейчас вот там пропала детская смесь для вскармливания малышей. Почему, никто толком объяснить не может. Но это не те проблемы, которые, знаете, вот катастрофически они распадаются. Давайте просто себя не кормить какими-то, ну, не знаю, иллюзиями, что ли. Давайте трезво смотреть на ситуацию. В США становится хуже, но это часть плана самого американского и мирового политического истеблишмента. Должно быть хуже, но не сильно плохо. В Европе плохо. За пределами Европы, где-нибудь в Африке, так они вообще там всех за людей не считают. Поэтому там должно быть совершенно плохо. Ну и как бы вишенка на торте, голод, который они организуют в первую очередь в Африке, потому что, ну, мы как-нибудь с вами отдельно поговорим, почему в Африке голод. Это тема для отдельной программы. Так вот, беженцев миллионы, десятки миллионов куда побегут из Африки? Не в США, в Европу. То есть это еще один удар по Европе, сделать ее более зависимой. А виноват в этом все будет даже не целая страна, а один конкретный человек. Представляете, какую мощную информационную кампанию они готовят для того, чтобы дискредитировать того, кто, по сути, дерзнул бросить им вызов. Потому что речь идет о том, сохранят ли они монополию на управление миром. И у них на карте стоит все. Нужно понимать, что речь идет не об Украине, не о демократии. Это для них пустые слова, естественно. Речь идет о том, кто будет управлять миром. В экономическом смысле, создавая деньги из воздуха, как они это делают. И они хотят, чтобы это были только они. Чтобы рядом не было ни России, ни Китая. Ну и Европа где-то так вот на коленочках стояла рядом и получала тоже какие-то крошки с барского стола. Но была при этом ручная и послушная.
Николай Викторович, спасибо большое вам за интервью. Будем следить за развитием событий. А я напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Не забывайте подписываться на нас в Рутюб-канале, во ВКонтакте, а также в Телеграм-канале. И подписывайтесь на Телеграм-канал Николая Старикова, чтобы не пропустить все самое важное и интересное. До новых встреч на Украина.ру!